страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня четверг, 13 декабря, 9 часов, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня продолжаем читать вторую книгу «Царств». У нас непростое сегодня дело, потому что мы будем читать про Давида в тот момент, когда Давид начинает уже воцаряться, начинает укрепляться его царство. И Давид сталкивается с тем, с чем сталкиваются люди, которые начинают в жизни процветать. Приходит искушение, к которому Давид на самом деле не был готов. И в конце концов, во многом он от него и пострадает, хотя это уже будет больше, это уже будет позже. Искушение удобством. Смотрите, ведь Давиду сколько было дано испытаний, да, и он эти испытания проходил. Он жил в пещере, он бегал от Саула, и, в общем, была такая зависимость упования на Бога. А дальше следующее испытание. И пока он это испытание выдерживает, многие, на самом деле, не выдерживают уже на этом первом моменте. Испытание процветанием, испытание той ситуации, когда все спокойно, все хорошо, все очень-очень удобно, очень уютно. И вот вопрос, который возникает тогда. Мы продолжаем помнить о Боге? Или мы начинаем приписывать то, что есть у нас самим себе, и говорить, вот какой я молодец, как вот все здорово, и как здорово я все устроил. Вот. Даже можно Бога иногда включить в это. Говорят, как все Бог устроил вокруг меня. Ну, то есть как будто уже я оказываюсь в центре Вселенной. Как пастор я это видел. Я видел студентов, которые приезжают в Москву, зачастую из других городов, и вначале они действительно горят в своей христианской жизни, по-настоящему горят. Они действительно хотят расти, они действительно хотят слушать и слушаться Бога, и познавать Бога. Но со временем к ним приходит удобство. Институт, университет заканчивается, начинается работа, и работа хорошая. Работа, которая сначала требует каких-то вложений серьезных, потом она уже не требует вложений, и человек уже вот, что называется, почиет на лаврах, и он перестает думать о Боге постепенно. Да, у меня все есть, у меня есть вот большой дом, хорошая семья, большой живот и так далее. Ну и, соответственно, вот все у меня устраивается. Я вспоминаю в связи с этим рассказ Антона Павловича Чехова. Был у него такой рассказик, кто-то, наверное, из вас помнит его еще из школы, в программе его не было, но в школах его все-таки читали, назывался «Ионыч», про врача молодого, который приехал в городок, в уездный городок, Энск, по-моему, назывался там, ну, такой необычный городок, да, и врач, которого действительно любят, которого действительно уважают, и он горит вот этим желанием заниматься медициной, помогать людям, такой настоящий, открытый, очень добрый, замечательный такой молодой врач. И он там знакомится, среди прочего, с местными светилами, с местным таким обществом, высшим обществом того города, такая семья Туркиных. И он попадает к ним в дом, и постепенно вот за время своей жизни из молодого, яркого, любящего людей, любящего свое дело врача, он превращается в обрюзгшего такого скучного человека, который что-то такое кричит, что-то такое ворчит, и на пациентов ворчит. И он даже усваивает такую немудреную присказку слуги этих самых Туркиных. Такое спряжение глагола «я иду, пока вру», «ты идешь, пока врешь», «он идет, пока врет» и так далее. То есть человек, в общем, быстро, достаточно приходит вот к этому состоянию души, когда Бог уже, как кажется, Бог уже не нужен. Вот Давид противостоит именно этому искушению. И Господь его через это искушение проводит. Он строит дворец, Давид строит дворец, а Давид расширяет свое царство. Как Бог его через это проводит, мы с вами узнаем. А дальше вопрос для каждого из нас. Как мы проходим через искушение или испытание удобством, испытание ситуации, когда вроде бы все в этой жизни образуется. Люди, которые выплачивают ипотеку, это не поймут. Они это поймут лет через 20-25, когда ее выплатят. Тогда начнет образовываться. Может быть, ипотека — это один из способов неприятных таких, может быть, которым Господь вот нас так через это проводит. Не знаю, я с этим, к сожалению, или, к счастью, не знаком. Но у каждого свое. Но очень важно, чтобы ни было, чтобы ни происходило, помнить о том, что вот, понимаете, это в руках Бога, да? И оставаться благодарным даже тогда, когда все устроилось, все хорошо, все красиво. Посмотрим ваши письма, ваши комментарии. Иван Иванов пишет: «Мне интересно, от корки до корки изучаете Библию, так почему вы не признаете Шаббат, четвертую заповедь?» Именно потому, что изучаем от корки до корки. И, кстати, я же нигде не сказал, что мы ее не признаем. Господь дал день отдыха. Господь дал день, когда мы обращаемся к Нему, когда мы склоняемся перед Ним, и когда мы на самом деле вот... Понятно, что да, мы обращаемся к Нему всегда. Но для христианина это день воскресный. Воскресенье стало субботним днем. Это не перенос субботы. Это вот какая штука. Господь записал заповеди в сердце человека. Я знаю христиан, замечательных христиан, которые действительно устраивают субботу, устраивают шаббат, и это именно в субботу. Я знаю других христиан, тоже замечательных, для которых этот шаббат — воскресенье, день воскресения нашего Господа, нашего Спасителя. Поэтому, когда вы говорите, вы не признаете заповеди, ну, это все-таки несколько передергивание. Никто не скажет вам, никто из христиан вам не скажет, что нужно работать, не уделяя времени Богу 7 дней в неделю. Но вот подход, он действительно другой. Это тот подход, которому учит, который принес на землю Христос. Пишет Аждар Мамедов, очень важный вопрос. Иисуса кем считаете? Сын Божий, полностью Бог, полностью человек, при этом совместивший себе полностью Божью и человеческую природу, спаситель мира. И единственный спаситель мира. Тот, кто сказал о себе с полным правом: «Я есмь путь и истина и жизнь». А мы как раз в рождественских проповедях об этом будем очень подробно говорить. Тут как-то спрашивали, может ли христианин быть христианином, при этом сомневаться в воскресении Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа — это вот как раз центральная вещь в христианстве. Это то, чем доказывается, подтверждается христианская вера. Смерть, как, извините, смерть Христа, как его оплата за наши грехи, его страдания за наши грехи и воскресение, как его кульминация, кульминация над смертью. И без этого христианства просто не будет, без этого христианства немыслимо. Андрей говорит, какая жестокость Библии, и ему совершенно четко отвечают, а какая жестокость в окружающем мире. И более того, библейская жестокость имеет выход. Мы знаем с вами о том, каким образом Господь решает этот вопрос, решает эту проблему. Мирская жестокость, та жестокость, которую мы с вами видим по новостям, допустим, да и даже в окружающем мире, она без Бога выхода просто не имеет. Варя Долохова и еще некоторые слушатели спрашивают, что за сказание, это из какого сборника. Варя, мы читаем Священное Писание, читаем Библию и читаем, среди прочего, Ветхий Завет. И вот тут, когда мы с вами доходим до книг царств, кстати, в книгах 3-й, 4-й книги царства и книга Паралипоменон будет еще сложнее. Мы увидим с вами, что многие из ветхозаветных повествований нашим слушателям просто незнакомы. Но вот так получилось, да, что многие, даже христиане, проходят мимо этих текстов. Они просто не знают этих текстов. Но при этом апостол Павел говорит о том, что все это дано, все это сказано как пример нам. Нам важно слышать то, что говорилось в Ветхом Завете. Нам важно слышать то, что открывает нам Бог. Потому что это помогает нам и в духовной жизни. Да и я бы сказал, что это помогает нам в нашей жизни материальной проходить через те проблемы, через которые проходим мы. Вот идет какое-то испытание в жизни, начинается испытание в жизни. И понимаете, если ты никогда не читал Ветхого Завета, если ты не читал его внимательно, ты можешь подумать, я первый такой. Ни у кого до меня такого не было. А тут вдруг выясняется, что не просто было, а Бог проводил этих людей через испытания, давал им победу, и тогда возникает вопрос, а как? Причем у нас ведь есть нечто такое, чего у Давида не было. Давид смотрел на Христа как на будущее, как на того, кто еще придет. Мы с вами до этого дочитаем, Бог обещает построить дом Давиду. И Давид принимает это обещание, как раз в этом, из этого дома и будет происходить Спаситель мира Христос. Давид мог знать об этом только в будущем, так заглядывая вперед. Мы же с вами сегодня знаем об этом как о свершившемся факте. Хотя для нас есть тоже какие-то вещи, которые для нас в будущем. Это второе пришествие Христа, это установление Его Царства, это еще в будущем. Но, читая Ветхий Завет, мы с вами видим, как Бог действовал в своем народе, как Бог в разных ситуациях свой народ проводит. Сергей спрашивает, это часто задаваемый вопрос, где Каин нашел жену. Если предположить, что у Адама и Евы были еще и девочки, а не только мальчики, в четвертой главе книги «Бытие» там написано про Каин и Авель, но детей тогда было много, и далеко не всегда, мы дальше читаем Библию, мы это с вами еще видели много раз, еще много раз увидим, далеко не всегда говорят про дочерей. Говорят, но не всегда. Так что, да, женой Каина стала его сестра. В современности это невозможно. Для теперешних наших времен это невозможно. Генетически будет проблема, серьезная проблема. Но тогда этой проблемы не было. И вот почему. Генетическая проблема связана с тем, что накапливаются отклонения, накапливаются изменения в генетической памяти. Когда одни изменения накладываются на другие, получаются сложности. Так вот, тогда... Это было время только что после грехопадения, и никаких проблем с этим еще не было. Эта генетическая память, эти генетические изменения, ну, просто еще не успели накопиться. Более того, даже во времена Авраама, когда мы читаем с вами, мы видим порой браки между, ну, уже не настолько близкими родственниками, конечно, но родственниками все же. И лишь со временем, когда человек все более и более отходит от времен Адама и Евы, вот тогда Бог говорит, и тогда Бог напоминает о том, что даже не напоминает, а конкретно запрещает вот такие браки. Эти браки становятся кровосмешением. Вопрос про Каина и Авеля и про жену Каина задается довольно часто. И, естественно, христиане уже давно об этом задумывались. И не только христиане, кстати, иудеи тоже об этом давно задумывались. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши группы ВКонтакте и Фейсбук. Наше основное сообщество — это по страницам Библии. Есть оно и ВКонтакте, и Фейсбук. И вы можете также писать нам через любые другие группы, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Сейчас мы с вами откроем Писание и будем читать Библию вместе, а потом уже вот в оставшиеся там несколько минут, сегодня, кстати, останется время, мы почитаем и ваши сообщения, так что пишите и участвуйте в этом нашем путешествии. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, и мы просим Тебя, не дай нам вот этого ложного покоя в самонадеянности. Помоги нам обращаться к Тебе, помоги нам, Боже, славить Тебя, и помоги нам видеть то, что Ты даешь нам, и принимать все это из Твоих рук, воздавая славу Тебе. Пусть мир и покой, который у нас, будет в Тебе, и это самое главное. Да будет Тебе наш Бог слава и хвала. Открой наш разум и наши сердца для изучения Писания Твоего, Слова Твоего. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 416-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем путешествовать по Священному Писанию. Мы во второй книге «Царств», 4 глава. Мы читаем с вами о тяжелых временах в Израиле. Это время внутреннего противостояния, простым языком, время гражданской войны после смерти Саула и Иоаннафана. Это непростое время для Божьего народа, это непростое время для Давида. Кстати, эти главы часто пропускают. Проповедники, пасторы церкви не очень любят об этом говорить. Но говорить об этом стоит. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, потому что мы узнаем генеалогию родословную Господа нашего Иисуса Христа. Во-вторых, как говорит Павел, нам все это дано как примеры. Мы видим, насколько то, что происходит здесь, похоже на то, что бывает и в нашей жизни. И вот эти примеры служат к нашему духовному назиданию. Мы видели с вами в прошлый раз, как против Давида был поднят мятеж, Авенир повел этот мятеж, и воцарил он Евсевосфея, сына Саула. Собственно говоря, Евсевосфей не очень-то и хотел, как кажется, быть царем. Авенир, именно он, военачальник, бывший военачальник Саула, был в этой ситуации главным. И вот через какое-то время начинаются проблемы, потому что Евсевосфей обличает Авенира, когда тот берет себе в жены бывшую наложницу Саула. И вот начинается разлад между Авениром и Евсевосфеем. Авенир пытается перейти к Давиду, но непонятно, насколько он искренен при этом. Более того, как вы помните, у Давида был человек по имени Иоав, и вот Иоав хотел отомстить Авениру, поскольку в пылу этой гражданской войны Авенир убил брата Иоава. Собственно, эта месть и произошла, причем произошла она по глупости Авенира. Авенир находился в Хевроне, одном из городов-убежищ. И внутри города трогать его было нельзя. Если бы Авенир остался в этом городе, то ничего бы ему не было. Ничего бы ему не сделали. Сравните, пожалуйста, с нашей сегодняшней жизнью, когда Бог дает нам прибежище в Иисусе Христе. И когда мы с вами уходим из-под защиты Христа, когда мы уходим из-под Божьей защиты, возникает очень-очень серьезная проблема. Но уходим мы из-под этой защиты добровольно, как раз при этом совершая глупости. Итак, мы приходим сейчас к 4 главе, а в 4 главе у Евсевосфея проблема. Вы помните, что Евсевосфей, сын Саула, стал царем, хотя ему не очень-то хотелось быть царем. И вот проблемы усугубляются, когда, как мы читаем в первом стихе, «И услышал Евсевосфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился». Опять это доказывает, что на самом деле, конечно, начальником в этих отношениях, главным в этих отношениях был все-таки Авенир. У Давида проблем, подобных проблемам Евсевосфея, не возникало, потому что даже если менялись люди вокруг него, именно Давид был Богом помазан. И Евсевосфей оказался пешкой в чужих руках. И вот как только эти руки исчезли, и держать вот всю эту ситуацию было уже некому под контролем, и Евсевосфей буквально проседает. К тому же выясняется, что у него есть еще военачальники. Второй стих. «И пока вроде бы все нормально, беды ничего не предвещает. У Евсевосфея, сына Саулова, два было предводителя войска. Имя одного Баана и имя другого Рехав, сыновья Римона». Вот два эти человека, два военачальника. Запомните, пожалуйста, эти имена, они ненадолго, но понадобятся нам. Баана и Рехав. Четвертый стих. У Иоаннафана, сына Саулова, это уже Иоаннафан, потомство Иоаннафана, помните, что Иоаннафан убит в битве, но у него был сын хромой, 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изриеля, и нянька, взяв его, побежала, и когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфивосфей. Имя этого человека тоже запомните, потому что этот сын нам еще встретится в библейском повествовании. Давид по своей милости почтит его особым образом, почтит из-за отца, не из-за каких-то заслуг самого Мемфивосфея, а из-за отца, из-за Иоаннафана, по дружбе с Иоаннафаном. И этот хромой человек, этот, говоря просто, человек-инвалид, да, Мемфивосфей, он будет сидеть за царским столом не потому, что он этого заслужил, а потому, что он потомок Иоаннафана. Примерно так же устроены наши отношения с Богом. Мы находимся перед Богом не по нашим заслугам, а по его выбору. Это не мы заработали, это он так решил. Но мы к этому, как я уже сказал, еще вернемся в будущем. А пока про вот этих двух предводителей войска, которые остались у Иевосфея, сына Саула. 5 стих. «И пошли сыны Римона, Беерафянина, Рехав и Баана». Помните еще эти имена, да, два предводителя? Рехав и Баана. «И пришли в самый жар дня к дому Иевосфея, а он спал на постели в полдень». Вот ситуация, которая на самом деле, вроде бы ничего такого плохого не предвещает, но дальше, буквально в следующем стихе. «И Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот, и убежали». Два военачальника, два предводителя. Понимаете, Авенир при своей глупости был, по крайней мере, честным человеком. Люди, которые остались после него, по крайней мере, по сравнению с ним, были уж точно далеко нечестными. Они понимают, что их царь ослаб, они понимают, что есть Давид, сейчас мы увидим, что они это отлично понимали. И вот 7 стих. «Когда они вошли в дом, и Иевосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли пустынную дорогою всю ночь». Куда они идут? Я думаю, что вы догадались. Только они зря туда шли. «И принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон, и сказали царю: вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя Саулу, врагу твоему и потомству его». Значит, полезно читать Библию. Я понимаю, что те люди не могли взять с полки книжку или на гаджете ее открыть и прочитать первую главу второй книги царств. Я понимаю, что этого у них еще не было. Но они, по крайней мере, могли знать. Они, по крайней мере, могли думать, они могли помнить о том, что произошло с амаликитянином, который пришел и сообщил Давиду о том, что именно он убил Саула. Вот этого воспоминания было бы для них достаточно. Понимаете, люди, которые стремятся к своим интересам, они так или иначе выдают этот факт. Они выдают себя буквально с головой. 9 стих. «И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Римона, Беерафянина, и сказал им: жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул и Иоаннафан, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, на постели его, Неужели я не возьму крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» Вот, понимаете, все очень серьезно. Услужливость, желание подлизаться никогда ничем добрым не кончаются. То, о чем мы читаем сейчас, переход от одного царства к другому, это кризис. Это кризис для всех. И Давид остается в этой ситуации, в этот момент, верным Богу. Да, то, что происходит дальше, это действительно сурово, но посмотрите, на что отвечает Давид. Посмотрите, что произошло перед этим. Ну, то есть бывшие военачальники, которые, скорее всего, до смерти Авенира были подчиненными самого Авенира, потеряв своего непосредственного руководителя, бегут и не просто сдают Иосфея, сдают сына Саула. Они его убивают. Иногда мы с вами, современные люди, современные христиане, забываем о подлинных мотивах человека. Мы говорим, ну вот он пришел, он служит в церкви, он всем помогает. Или, ну вот он пришел и рассказал о грехе кого-то из братьев или кого-то из сестер. Это же хорошо. Или, он помогает мне расправиться с моими врагами. Знаете, от многих таких предложений нужно просто отказываться. Это предложение людей, которые действуют с нечистыми сердцами, с нечистым разумом, нечистыми намерениями. Представьте себе, что вы беседуете, вы спорите, вы защищаете христианство, объясняете христианство перед неверующими людьми, и кто-то из тех людей, которые никак христианами не являются, вдруг встает на вашу сторону и начинает аргументировать вместе с вами. Это само по себе не страшно, и это может быть даже приятно. Теперь представьте себе, что этот ваш новый спутник, новый союзник, вдруг начинает оскорблять тех, с кем вы спорите. То есть вы говорите, вы проявляете дипломатизм определенный, вы проявляете сдержанность, вы проявляете смирение, но внутри у вас уже что-то закипает. Вы, если бы могли бы, готовы были бы снести голову вашим оппонентам. И тут появляется молодой горячий, который фактически это делает. Я нарисую такую картинку. Вот представьте себе, что вы с кем-то спорите, вы понимаете, что аргументы вашего оппонента выеденного яйца не стоят. Но вы не можете об этом сказать, вы все-таки дипломат и все-таки учтивый. И тут рядом с вами возникает некий союзник, который обращается к вашему оппоненту и говорит ему: «Петух, ты безмозглый». Какова будет ваша реакция? Вы улыбнетесь, подумав: «О, он сказал то, чего я не мог». Или вы остановите того, кто посмел войти в дискуссию и допустить оскорбление там, где должно было быть обсуждение? Это принципиальный вопрос. 12 стих, последний стих этой главы. «И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иосфея взяли и погребли в гробе Авенира в Хевроне». Вот все встает на свои места. Кто-то скажет: «Ну, суровое наказание». Но времена такие были, друзья мои. Хотя, если честно, возникает еще вопрос, что суровее: отрубить руки и ноги быстро или истязать человека долго и мучительно современными средствами. И вот пятая глава. Вы помните, что Давид царствовал пока вот до этого момента только над одним коленом, над коленом Иуды. И пятая глава, первый стих. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: вот мы, кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля». Вспомни, ребята, да? Интересно, сколько лет они не могли об этом вспомнить, а тут вспомнили. Продолжаем. «И сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом. И помазали Давида в царя над всем Израилем». Это уже не первое помазание в жизни Давида. Первое было описано в 16 главе 1 книги Царств. Потом было помазание на царствование над коленом Иуды. И тут помазание над всем царством. Постепенно исполняется то, что обещал Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше такое резюме. Мы заглядываем как бы в будущее. Мы подходим, пожалуй, к высшей точке в жизни Израиля, к самому такому периоду процветания. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев. И в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. То есть рукоположение, вот это помазание произошло в Хевроне. Но у Давида есть план. Он не удовлетворен тем статусом кво, который имеется в тот момент. И он идет дальше. Дело в том, что любимое место Давида, любимый город Давида, любимая земля Давида – это город Иерусалим. Это гора Сионская. Пока в Иерусалиме живут другие люди. И шестой стих к этому нас подводит. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны». И сразу же оскорбление. Но они говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это означало: «Не войдет сюда Давид». Как будто мы не понимаем, да, автор Священного Писания здесь вот таким образом нам поясняет, что происходит. Они не знали Давида, иначе они ничего подобного сказать бы не могли. Седьмой стих. «Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов». Я напомню о том, что современный Иерусалим находится не совсем там, где находился Иерусалим во времена Давида. Иерусалим во времена Давида как раз и был рядом с горой Сион. Гора Сион непосредственно относилась к этому городу. Восьмой стих. «И сказал Давид в тот день: всякий, убивая ивусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится: слепой и хромой не войдет в дом Господень». Давид делает Иерусалим своим городом. Честно говоря, я по-человечески не очень понимаю его выбор. Понимаете, в Иерусалиме жарко. Я скорее по-человечески согласен с Пилатом, который бывал в Иерусалиме только когда очень надо было, на праздники. А так жил в Кесарии. Все-таки это берег моря, там климат гораздо лучше. Но Давид решил сделать своим городом именно Иерусалим. Городом царя и городом спасителя будет именно Иерусалим. И придет время в тысячелетнем царстве, когда Иерусалим будет восстановлен. Мы об этом еще будем говорить. Опять-таки, вот так по-человечески, я все-таки здесь радуюсь, потому что иерусалимский климат мне совершенно не нравится. Исходя из Священного Писания, мы, церковь, будем жить в Новом Иерусалиме, в Небесном Иерусалиме. Тысячелетнее царство для еврейского же народа будет в земном Иерусалиме, восстановленном. А начинается все здесь, начинается все во времена Давида. 10 стих. «И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним». И это, пожалуй, такой главный стих, главный момент всего этого? Это ответ на вопрос, почему он возвышался, почему он преуспевал. Давид не только возвышается, но и начинает заключать союзы, альянсы. 11 стих. «И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду». Это царский дворец. Да, Давид захочет построить еще кое-что, он захочет построить храм. Но мы читаем с вами и о серьезных проблемах, о серьезных грехах Давида, по причине которых Бог не допустил ему построить храм. Только его сын Соломон построит храм. Пока же Давид укрепляет царство. 12 стих. «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Опять-таки, Бог действует, Бог возвышает Давида, но не потому, что Давид как-то вот лучше других, хотя да, он лучше других, а потому что Бог любит свой народ, он любит Израиль. И, знаете, есть такая поговорка: когда вообразишь себя гением, пойди помой посуду. Вот мне кажется, что прямо по этой поговорке написаны 12 и 13 стихи. 11 и 12 стихи, Давид возвышается, и мы видим, какой он молодец, как все классно, Бог с Давидом. И тут, когда вообразишь себя гением, пойди помой посуду. 13 стих. «И взял Давид еще наложниц и жены из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме». И начинается перечисление. Обратите, пожалуйста, внимание здесь на третьего и четвертого сыновей. Нафан, Соломон. Дело в том, что про других сыновей мы потом уже ничего не узнаем. А вот эти два человека, Нафан и Соломон, будут очень и очень важны. Ну а список имен детей Давида продолжается еще в 16 стихе. И обратите, пожалуйста, внимание, что перечисляются здесь только сыновья. Да, у Давида были проблемы, это проблемы были серьезные. Но Господь был с ним. И дальше концовка 5 главы. Помните, как в свое время Давид чуть не стал сражаться вместе с филистимлянами против Израиля? 17 стих. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». Это битва с филистимлянами. Начинается еще в детстве Давида, когда Давид сражается с Голиафом. Продолжается она и здесь. 20 стих. «И пошел Давид в Ваал-Перацим и поразил их там. И сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода». Ну и дальше следующая битва, 22 стих. «И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим». Мы это уже видели, это только повторение. «И вопросил Давид Господа, идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои? И он отвечал ему». И вот тут не совсем повторение. «И он отвечал ему, не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское». 25 стих. «И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера». Конечно, Гавайи — это не Гавайские острова, это совершенно другое место. Но место в данном случае не столь важно. Важно вот что. Вы видите в этом фрагменте что-то очень и очень знакомое. Помните, когда Израиль хотел себе царя, Израиль ожидал, что царь будет вести войны Израиля. С Саулом в этом плане были определенные проблемы, очень большие, очень серьезные. Давид действительно ведет войны Израиля. Но в какой-то момент Бог напоминает и говорит: не-не-не, стратегию и тактику буду давать я. Так, как это было в древности, так, как это было во времена Моисея, так, как это было во времена Иисуса Навина. Давид укрепляется и считает, что он сильный, считает, что он многое может, но он остается зависим от Бога. И Бог напоминает об этой зависимости. Идти ли мне против филистимлян? Нет. Зайди с тыла. И ты услышишь шум. Это я буду идти с тобой. Всякий раз, когда в жизнь нашу приходит процветание, есть смысл обратиться к Богу и сказать: Господи, иди ты со мной. Потому что иначе любое процветание, которое у меня есть, окажется недолгим. В следующий раз продолжим наши беседы. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я напоминаю, что вы можете нам писать сейчас через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или в тех группах, в которых нас смотрите и слушаете. Основная группа — это ВКонтакте и Фейсбук, сообщество называется «По страницам Библии», но есть и другие группы, в которых мы читаем комментарии. Денис Буханцов пишет как раз в группе «По страницам Библии». Как раз вчера с 6-летним сыном читали о том, как погиб Саул и как об этом донес Давиду юноша амаликитянин. И у нас возник тот же вопрос о том, как же умер Саул. Возможно, предполагает Денис, возможно, юноша был свидетелем смерти Саула, но хотел принести эту новость Давиду, зная отношение Саула к Давиду. Да, давайте с этим вопросом разберемся. Очень возможно, скорее всего, так оно и есть, только вот этот юноша не понимал сердца Давида. То есть он размышлял так, что ну вот враг, да, вот убили врага, я убил врага, я об этом скажу, я еще и почет получу. А у Давида совершенно другое в сердце. Да? Люди, общаясь с верующими людьми, далеко не всегда понимают, почему верующий человек поступает именно так. У верующего человека действительно зачастую совершенно другое в сердце, ну, просто потому, что в сердце Христос живет. А вот об этом здесь, я думаю, во многом речь. Дальше Денис продолжает. В английской Библии эти книги называются книги Самуила. Является ли Самуил в каком-то смысле автором этих книг или по какой причине они так называются? Не только в английском тексте, а в еврейской Библии, в Танах, да, вот эти книги также называются Шмуэль, книги Самуила, а вот дальше, то есть первая и вторая книги действительно называются Шмуэль, а потом уже третья и четвертая — это уже книги царств, то есть то, что у нас третья и четвертая книга царств в еврейском тексте и в английских переводах будет называться первой и второй книгой царств. Что же, да, почему так называются? Вот эта последовательность первая, вторая, третья и четвертая книги царств возникла, насколько я понимаю, в греческом переводе Ветхого Завета, в переводе, который был выполнен в Александрии в III веке до Рождества Христова, в переводе, который называется Септуагинта, перевод 70 толковников. И там уже, собственно говоря, вот такие названия были даны. Возможно, потому что переводили с рукописей, в которых были такие названия. Возможно, потому что вот как раз в Александрии была традиция такого именно наименования, и этой традиции придерживались. Ну вот в русском тексте именно это и пошло, пошло, потому что во многом синодальный русский перевод Библии опирается именно на Септуагинту. Все-таки во многом еврейский Ветхий Завет пришел к нам через греческий перевод. Что же касается авторства Самуила, вот не буду настаивать. Понимаете, когда мы говорим, допустим, о Пятикнижии, да, Пятикнижие написал Моисей, но при этом в книге Второзакония описывается смерть Моисея. Мы обычно говорим, что либо Бог открыл Моисею подробности его смерти, либо кто-то дописал, кто-то, скорее всего, Иисус Навин. Здесь же Самуил исчезает со страниц этой книги, ну вот даже не доходит до первой книги царств, до первой книги царств, первой книги Самуила. Поэтому, скорее всего, все-таки вот это по герою, да, в последний раз мы встречаем Самуила, и мы точно понимаем, что это Самуил, в 16 главе первой книги царств. Потом позже мы будем читать о смерти Самуила. Умер Самуил. После этого будет вот эта встреча, якобы встреча с Самуилом, когда вот Давид, извините, Саул вызывает дух Самуила. Это вся вот история. Мы о ней с вами читали. Так что, пожалуй, нет, конечно, это все-таки не по автору, это скорее по герою. Пишет человек, который подписался «Некто русский». «А почему у вас лицо с испорченной бородой?» И дальше человек цитирует Левит, 19 главу, 27 стих. «Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей». Значит, уважаемый «Некто русский», я хочу вам задать вопрос, так вот, просто вы мне, я вам. Вы помните, как совершал свои магические действия старик Хаттабыч? Что делал Хаттабыч, когда совершал магические действия? Вот ему надо было что-то устроить. Что делал Хаттабыч? Я думаю, вы помните, он выдергивал волосок из бороды, да? Потом, в конце концов, ему там волосков уже не хватало. Вот, но он это делал. Теперь вопрос, почему он это делал? Мы читаем в 19 главе книги Левит о том, что будет делать Израиль, что должен делать Израиль, когда войдет в землю обетованную. Вот 23 стих как раз к этому подводит. Вы цитируете 27, а 23, когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и так далее. Вот. А иными словами, израильтяне должны будут жить в этой земле и не поступать так, как поступали народы земли. Дальше 28, 29 стихи после того текста, который вы процитировали, говорят о ритуалах, которые были в той земле, в частности, ритуалы по поводу мертвых. 27 стих относится сюда же. Дело в том, что в ханаанских ритуалах, в ханаанских традициях было вот это использование бороды для общения с темными духами, с страшными внешними силами. И то, что мы видим в старике Хаттабыч, это на самом деле отражение. Да? Потому, и вот поэтому и говорится, вот не трогай, не будь как эти люди, среди которых ты будешь жить. Со стариком Хаттабычем отдельная история. Лазарь Лагин, автор этой книги, конечно, знал Ветхий Завет. И в тексте старика Хаттабыча намеки на Ветхий Завет вот сплошные. Помните, как звали того правителя, который заточил старика Хаттабыча в этот сосуд, из которого его извлек советский пионер Вулька. Звали его, Соломон, сын Давида. Почему? Сулейман, сын Дауд. Ибн Дауд, извините. Сулейман, Ибн Дауд, это Соломон, сын Давида. То есть вот этот человек, по сказанию, посадил Хаттабыча в сосуд. Кто Хаттабыч? Джин Хаттабыч. Кто такой джин? Бес. Значит, бес, которого Сулейман Ибн Дауд, Соломон, заключил в сосуд, вырывается, попадает в жизнь советского пионера и становится другом этого самого пионера, при этом портя свою бороду, сердце пионера и вместе с ним сердце многих советских детей. И вот единственный, кто от этого джина освободит, и не только от этого джина освободит, он пришел и не волоски из бороды тянул, а себя пригвоздил ко кресту, позволил себя пригвоздить. Похороните старика Хаттабыча, потому что Христос воскрес. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.